Вот так звук истории.
Добрый вечер, 9:00, и уже наступило, судя по всему, 11 марта. Сергей Бунтман и Николай Котов, звукорежиссер. Он как раз будет записывать ваши телефоны и номера смс-ок, чтобы вы смогли получить книжку, которую я обещал уже в Фейсбуке и в Твиттере. Сейчас скажу, какую. Но сегодня мы с вами, после нескольких передач, когда мы слушали в массе советских вождей в разных обстоятельствах, мы без них обойдемся. И не устаю цитировать замечательный сериал когда-то, до последних сезонов, «Мыслить как преступник», где чудеснейшая хакерша говорила: «Как же мне надоели психи». Вот, мне тоже надоели психи, и давайте немножко отдохнем от похорон Сталина, советских вождей. И сегодня мы с вами послушаем и русскую эстраду начала 20 века, и потом плавно будем переходить к другим темам, в чем-то с этим началом связанных. Теперь книга. «Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны». Вышли дневники 17-18 года в двух томах. Как вы понимаете, очень непростая судьба у этих дневников. Части из них печатали и в советское время, но для того, чтобы показать, как, вот, собственно, угнетали народ Николай Александрович и Александра Федоровна. Интересные дневники, некоторые очень простые, очень незамысловатые записи. Знаете, как вот раз мы об истории говорим, все приводят запись тоже одного убитого монарха, Людовика XVI, который записал в своем дневнике ровно 14 июля 1789 года, записал «ничего». Это взяли Бастилию в это время. А он записал в дневнике «ничего». Так потом вот и революционеры очень любили этот дневник опубликовать, и французы, и наши революционеры. Почему же там написано «ничего»? Да потому что этот дневник относился исключительно к охоте. И в этот день ничего Людовику XVI на охоте-то не досталось. Ну, не повезло. А остальные события были в других документах. И такие немаловажные, как взятие Бастилии. Правда, то, что это революция, мало кто мог догадаться. Итак, мы с вами, здесь не только дневники, но здесь есть и документы, например, отчеты тех, кто охранял, и тех, кто расстреливал императорскую семью. Это очень сильная книга, и я думаю, тот, кто ответит на незамысловатые вопросы, заданные мною, их будет 6 человек, потому что вопросов будет 3 на разные темы, а победителей будет 2 на каждый вопрос, потому что я буду принимать и по телефону 8-495-363-3659, и с помощью смс-ок можете присылать свои ответы, плюс 7-985-970-45-45. И у меня сейчас, давайте отвлечемся, еще советской власти не было, были, правда, революции, но были и замечательные совершенно развлечения. Пожалуйста, послушайте эстрадный номер, который исполняет Иван Радунский и Мечислав Станевский. И вы услышите этот скетч. А скажите мне, как этот дуэт-то назывался? Пожалуйста.
Замечательно хорошо. Ты можешь себе представить, что я никак не мог предполагать, что у тебя такой талант, правда?
Да, есть.
Ты знаешь, по-моему, ты настоящий Мазини.
Вот это верно. Это ты правду сказал.
Что сказал?
Ну как что? Вот я похож на Мазини.
Да, на Мазини?
Да.
Ну да, ты знаешь, на какого Мазини? На того Мазини, который заборы мажет. Вот ты какой.
Что такое? Заборы мажет?
Да.
Да я знаю, ты смеешься потому что ты ничего не понял, что я здесь пел. Ибо я здесь пел не по-русски, а я пел по-итальянски. И ты вот ничего не понимаешь, курносый такой.
Я по-итальянски не понимаю.
Да, ты ничего не понимаешь.
Да я лучше тебя понимаю. Если ты хочешь, я тебе сейчас докажу. Вот спой какой угодно роман на этом итальянском языке, на котором ты тут пел. А для того, чтобы тебе доказать, что я все понимаю, я моментально свои слов все переведу по-русски. Вот ты увидишь, понимаю ли я или нет.
Ну давай.
Давай, начинай.
Io parto, vado a Venezia, addio Lucrezia, te lascerò.
Возле парка жила Лукреция, пошла в Венецию, взяла ведро.
Ведро?
Да.
Это какое ведро взяла?
А я почему знаю? А ну-ка продолжай.
Con quel cor maretino tu mi lasci, con quel cor,
calincor купил для Макси, calincor, calincor.
Ай, 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 тирами ла гамба, тирами ла гамба.
Ай, 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 били по ногам, да, били по ногам, да.
La gamba è tirata via nella ferrovia.
Lucrezia Blombardi e Varini chi varila. Lucrezia Blombardi e Varini chi varila.
Ну что ж, такой скетч, такая пластинка. Я напоминаю, что это Иван Радунский и Мечислав Станевский. Это второй уже состав, ну так, он обновился наполовину, состав этого дуэта. Чуть не сказал какого, потому что это вы сейчас скажете. Итак, по телефону сначала. СМСки у меня уже есть с правильными ответами. 8-495-363-3659. Попробуем. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Можно это Бим-бом?
Бим-бом, все правильно. Узнали или посмотрели?
Посмотрел.
Посмотрели, хорошо. Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, отлично. Получаете вы дневники Николая II и Александра
Спасибо.
Федоровны. Все, спасибо. Слушайте дальше. А я еще дам в СМС-ке к нам приходили. Конечно, вот у нас... Вот у нас есть Елена. Это 2463 СМС-ка. Что, 2463? У меня с утра такие были, знаешь, 194-я, 202-я еще были. Ух ты! Ух ты! Здорово. Так, Дим, я не знаю, издана ли переписка Марии Антуанетты с Марией Терезией и императором Иосифом на русском языке. Не видел никогда. Не видел никогда. Так. А, нет, конечно, Искандер спрашивает. В Бастилии во время штурма, штурм был действительно, но вот содержалось всего 6-7 инвалидов, маркиз де Сад и никаких политзеков. Это правда? Искандер, правда. Там сидели, причем какие-то были среди них, были алименщики, например, злостные были. Да, там совсем немного было заключенных, но она была символом. Но самое главное, что в Бастилии было оружие. Вот зачем она была нужна. Освобождать заключенных, в общем-то, мало кто собирался. Это так был такой порыв замечательный. Но сразу же, 14 июля 1789 года, сразу же вся революция все-таки омрачилась зверствами неплохими. Потому что коменданта Бастилии, который не хотел открывать ворота восставшим, пришедшим туда со всем, чем только можно, и пытавшихся взять штурмом. Его убили, голову ему отрубили и насадили на пику. И так пронесли эту голову по городу. Вот. Знаете что? Я хотел бы дать... Бим-бом были страшно любимы, и вот мы сейчас подходим потихонечку к тому, что мы услышим уже во время Второй мировой войны. А вот после революции императорская семья очень долго из-за событий во время революции, 5-6 год, не бывал ни в каких театрах, в Мариинском театре тоже не бывали. И вдруг пошли. И вдруг пошли в Мариинский театр. Чтобы послушать, здесь вопроса нет, вопросы у меня будут другие еще два. А здесь, чтобы послушать Варю Панину. Представляете, насколько была популярность гигантской Вари Паниной. Приводит такой случай, замечательный анекдот, когда Шаляпин рассказывал, что вот «пою я плохо, кости не нравятся», имеется в виду Коровину, художнику. Кости не нравится. Говорит, поешь ты плохо, не так поешь. А вот кто же поет хорошо, спрашиваю я его, говорит Шаляпин. А хорошо поет цыганка одна в стрельне. Вот она поет за 5 рублей. Поет и поет как надо. А ты петь не умеешь. Хороший разговор, почти как у Бима и Бома были у Коровина с Шаляпиным. А сейчас мы послушаем Варю Панину. На Варю Панину в марте 1906 года отправилась императорская семья. Сейчас вы услышите вот то, что я очень хотел, чтобы вы послушали. Может быть, вы, конечно, эту запись слышали. Она, правда, оцифрована до невероятия. Парад. Это смотр в 1915 году. И здесь можно будет услышать голос Николая II. Вот что услышно. Вот командует парадом генерал-лейтенант барон фон Эк. Это Эдуард Владимирович фон Эк. Можно будет услышать сначала «Слушайте, братцы» и так далее. «Пью за государя-императора». Это можно будет услышать. Дальше «Ура». Будет, здесь команда отдается к маршу церемониальному, затем Да, сначала исполняют «Боже, царя храни», потом команда к маршу идет. И можно будет в конце услышать голос, две фразы буквально Николая II. А вы мне будете слушать и ответьте, какой марш тут играется. Вот не «Боже, царя храни», а под какой марш они идут. Конечно, не прозевайте голос Николая II, для которого мы все это делаем. Но я думаю, что по первым тактам многие из вас узнают этот марш. Слушайте очень внимательно.
Николая Александровича. Ура! 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 Ура!
Спасибо, братцы, за отличное учение. А вот это голос, только вот я всегда думаю, что все-таки лучше, совсем непонятный шуршащий звук такой, или же вот до невероятия очищенный, потому что он очищенный, он не так, как он звучал, он просто здесь шумы очищены, все, и это очень какое-то механическое получается. Но если это так, если это действительно подтверждается, то действительно историческая запись. Еще более ранние политические записи будут у нас в программе вот так. Это я вам обещаю, я уже напал на след конкретный у коллекционеров. И Михаил Куницын, который замечательную свою передачу ведет, винил, конечно, поможет. И он обещал помочь, и коллекционеры. Есть же, я все время мечтаю об открытии Государственной Думы. Представляете, 1905 год. Открытие Государственной Думы, муромцев, говорит, есть речь. Сергей Мироненко, наш руководитель многолетний архивов российских, говорил, что он слышал, и что это поразительно. Я хочу, чтобы все мы с вами тоже услышали в одной из передач вот так. Найдем, обязательно дадим. Пока не вижу я другого, чтобы вы определили марш. Ну что же вы мне пишете, что «Боже, царя храни»? Дорогие друзья, «Боже, царя храни», так это я знаю. А вот когда командует у нас Эдуард Владимирович фон Эк, командует торжественному маршу, то команду отдает. Вот что... Ну, знаете ведь, знаете этот прекраснейший марш. Давайте попробуем по телефону. По телефону, какой это марш? Ну-ка, вот попробуем сейчас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Зоя.
Здрасте, Зоя. Вы узнали этот марш?
Ну, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, это марш Славянки.
Да нет, ну что вы. Нет. Совсем, нет, совсем другой. Нет, нет, нет. Но тоже очень знаменитый марш. Очень. Очень. Обидно. Ну, ничего, давайте еще попробуйте потом. Хорошо? Может быть, какой-нибудь другой скажете, нет?
Ой, наверное, не придумаю сходу.
Сходу не придумаете. Давайте попробуем. Вот, ну-ка. Алло, добрый вечер.
Алло, это марш... Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Это марш «Тоска по родине».
Ну, естественно, Павел. Ну, естественно, правильно. Узнали сразу?
Ну, да. Я его люблю. Это мой любимый марш.
Вы его любите больше всех других, да?
Ну, хорошо. Еще прощание славянцев, конечно, невозможно не любить.
Ну, это...
Из всех остальных, пластунского, преображенского полка, и все такое, это как бы марши второго ряда, а это жемчужины.
А это замечательно. Ну, мы с вами еще... Будет передача отдельная о многих из маршей, и история будет даже живой музыкой.
Это будет правильно. Еще по вальсам, кстати, можно добавить.
Да, обязательно. Я сегодня не поставлю, но я приберег одно из первых исполнений совершенно трагической вещи на сопках Маньчжурии.
И немножечко подробнее о авторах музыки говорить надо, потому что у многих людей существует заблуждение, что это старинный русский марш, еще что такое, он родился там в Мексике, еще где-то, но... Я не про сопках Маньчжурии, да. А про другие там... орхидея, там оборванные струны, ну и так далее.
Я понимаю, да, бывает очень много легенд, но бывает и истинные истории. Давайте ближе к истине будем. Каждый раз стараться. Спасибо большое. Мы записали ваш телефон. Дневники Николая II, императрицы Александры Федоровны ваши. Вот. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Так. Хорошо. Павел прав. Так, этот царь был такой же дуб, как и наши чиновники. У него была большая проблема, именно с этим, большая проблема с пониманием ситуации. И здесь, конечно, мы можем сказать, что ну вот он попал в такую ситуацию. Он попал в такую ситуацию, оказавшись наследником престола. И оказавшись наследником престола, уже после того, как реформы Александра II были в значительной степени сведены на нет, и он снова стал хозяином земли русской. И здесь огромная история и человеческого страха, недоверия, неуверенности в себе. А неуверенность в себе приводит к излишней видимости уверенности. И вот это все было у Николая было. Но знаете, какая есть поразительная все-таки вещь? У людей, у многих монархов это было. Все три, например, казненных монарха, самых известных, европейских, с 17 по 20 век, и Карл I, и Людовик XVI, и Николай II, не лучшие монархи своих стран, так мягко сказать. Но все трое, они поразительным образом, с невероятным мужеством встретили свое низложение и смерть. И даже характерные легенды, которые ходят о последних словах, например, Людовика XVI, который, говорят, спрашивал последние слова, нет ли каких-нибудь сведений о капитане Лаперузе? Не нашли ли капитана Лаперузу? Он же пропал в Тихом океане тогда. Спрашивал Людовик XVI. Может быть, это и неправда, но он вел себя лучше, чем когда бы то ни было в жизни. Он вел себя и на суде, и вел себя перед казнью. Так же, как и Мария Антуанетта. Точно так же Карл I. Его абсолютно... Конечно, это его фавориты, этот страстно любимый читательницами трех мушкетеров герцог Бекингем. Это... Его убежденность, что власть ему дана от Бога и нет, не нужно никакого парламента, это все какой-то прах и тлен по сравнению с тем, как он себя вел на процессе. Как он отказывался отвечать, как он сказал последнее слово и как он надел две рубашки, чтобы руки у него не дрожали от холода. И никто бы не подумал, что они дрожат от страха. Вот это поразительная вещь. Плохие правители, но с удивительным аристократизмом поведения, который проявляется именно перед смертью. Есть над чем подумать. Так, не догадался никто у нас в «Тоска по родине». Ну, Алексей, дорогой, вы понимаете, вы так поздно прислали, что я уже могу заподозрить, может быть, это и не так, что вы после Павла, уже услышав Павла, вы могли прислать. Так я уже не могу. Давайте вот что еще послушаем. Вот смотрите. Вот сейчас Павел сказал вот об истории, истории марша и вальсов, истории разных песен. Существуют точные и неточные сведения, существуют легенды. Вот, например, Леонид Утесов говорил, что он эту песню слышал с самого детства своего. И в 900-х годах он ее слышал в Одессе, что эту песню пели. И сам Утесов взял только малую часть из бесчисленных куплетов, которые есть в этой песне. А вы сейчас послушайте самую первую граммофонную запись. И исполняет это Юрий Марфесси. Юрий Марфесси, который тоже выступал у императорской семьи, человек очень интересной судьбы. Я думаю, что кому-нибудь из моих коллег стоит сделать о нем отдельную программу с его записями. А он будет сопровождать разнообразные исторические события у нас. И вот, например, сейчас привязки к императорской семье и даст нам возможность пойти дальше. Вы эту песню узнаете сразу, и вопросов здесь у меня нет никаких. Юрий Морфей, запись 1912 года. Ну, я не знаю, мне больше нравится, как Утесов поет. Здесь у нас пошла дискуссия. Ну, конечно, наследников воспитывали с чувством долга. Но вот я до сих пор, я вам честно скажу, я до сих пор не знаю. С одной стороны, меня просто восхищает это твердое поведение, абсолютно благородная встреча с жестокой, очень жестокой смертью и смертью родных. Но, с другой стороны, исполнил ли я долг, да, вот как Николай Павлович говорил, сыну своему Александру II, который становился Александром II, сдаю тебе команду в непорядке. Вне порядки. Что долг состоит и в том, чтобы, в общем-то, страна твоя была счастлива. Счастлива. Но вот это поразительное аристократическое мужество, конечно, это можно только восхищаться. Что у нас раскинулось море широко? Первоначально это никакое не море и никакое не раскинулось было. Дело в том, что первоначально это был романс, и причем Гурилева, и во времена Крымской войны был создан. И потом, проделав большой-большой путь, к 900-м годам уже превратился в морскую песню, а потом проделал еще больший путь и превратился в песню любой почти профессии. Кто только не переделывал «Раскинулось море широко» к своим занятиям, к своей профессии и так далее. Вот. И кто только как ее не пел. Почитайте тексты, есть 40 куплетов, 50 куплетов, 125 куплетов. Некоторые куплеты прибавлены, некоторые не лезут в строку, но есть там поразительные, конечно. А кто-то не понимал, что такое колосник, и вот почему, и в чем ужас опресненной воды, кто-то не понимал. Вот мне папа всегда объяснял, и папа всегда, папа мне пел первый раз эту песню, раскинул. Море широко. И когда он говорит, это был такой ужас, когда вот эта опресненная нечистая вода, папа-то это хорошо знал, он в море бывал и долго. И поэтому мы сейчас, потому что мы уж морем занялись, давайте немножко побываем в море при разнообразных событиях. События нескольких лет дают основные морские песни, скажем так. Морские марши главные. Мы с вами когда-то в одной из передач слышали японский марш морской. Мы его когда-нибудь еще послушаем, так как и японские военные песни. Но вот смотрите. «Владычица Марии Британии». Когда появилась главная британская морская песня? Да, конечно, «Правь Британия морями», 18 век. Но «Правь Британия морями», она не стала официальной песней военно-морского флота королевского. А официальной стала сердцевина дуба. Сердцевина дуба. Вот представляете себе сердцевина дуба в парусном флоте. Дуб. Причем это цитата из «Энеиды». Представляете, в морской песне просто-напросто. Это цитата из английского перевода «Энеиды». Там сердцевина дуба. Сердцевина дуба – наши корабли. Англия выиграла несколько сражений важнейших во время Семилетней войны. И вот эти счастливые годы с 56 по 59, 1700, они породили эту замечательную песню. А вы мне быстренько, пожалуйста, напишите. Помните, что Россия тоже участвовала в Семилетней войне, а вы мне напишите – кто был союзником Британии, раз уж мы занимаемся, вот в этой семилетней, какая европейская держава серьезная была союзником Британии и, соответственно, противником России? Быстренько напишите мне, +7 985 970 45 45. Здесь я за две смски вам просто дам, у меня лишнее-то у нас объявилась книжка, да? Быстренько пишите, а сейчас слушайте «Сердцевина дуба», официально военно-морской гимн Великобритании.
Yeah. lads, 'tis to glory we steer. To add something more to this wonderful year, to honor we call you as free men, not slaves. For who are so free as the sons of the waves? Hearts of all our ships, joy because of our men, we always are ready, steady, boys, steady. We fight and we conquer again and again. And drive them on shore as we drive them at sea. Then cheer up, and as within one heart let us sing. Oh, soldiers who save us, our statesmen and king, hearts of all our ships, jolly tars of our men, we always are ready. Steady, boys, steady. We fight and we conquer again and again.
Вот она, сердцевина дуба. Но так кто же был главным союзником Британии в той войне, семилетней войне? Расскажите мне по телефону 363-3659, код 495. О, как бодро, все приободрились. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Ой.
Алло.
Да, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья, это кто был?
Да, конечно, Пруссия.
Конечно, Пруссия, совершенно верно.
Да, конечно, спасибо вам.
Конечно, а вам спасибо, и вам дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны за 17-18 год. Спасибо, всего вам доброго. Конечно, Пруссия, да, Пруссия. Ого, ну какая же Франция, когда сейчас только что победы над Францией. Мы с вами праздновали такой песней «Сердцевина дуба». Пруссия, пишите, Николай. Пруссия Андрей, 25-10, и Пруссия Амир, 25-11. Вот что нам пишет Искандер, да. Про песню «Варяг» мы устроим отдельно. «Варяга» я сегодня не хотел брать, и мы устроим отдельную передачу. Как она появилась и так далее. Песня «Кочегар». Да, слезу выжимает, сам ходил в море котельным машинистом и мотористом, и восхищаюсь работой прадедов в старину. Да, Искандер, все совершенно верно, и правда, и мой папа всегда был механиком, был и мотористом, вот, только кочегаром не был. Так, здесь кому-то тоже папа пел, обязательно, папа пел ту же самую песню. Сергей из Тюмени, где сколько времени сейчас? Ух, никак не разберусь с новым временем, сколько сейчас в Тюмени. Работаю в ночную смену. Ваша передача помогает скоротать время. Очень хорошо. Коротаем время ваше, Сергей из Тюмени, дальше. И коротаем вот чем. Английскую восторженную песню в честь победы над французами мы с вами слышали сейчас. А французскую песню давайте послушаем. Здесь какая-то есть странность, понимаете? Все говорят и пишут, что это песня о событиях 1800 года, когда знаменитый и очень лихой французский моряк, об этом мы поговорим в отдельных передачах, когда будут у нас о морских сражениях передачи всевозможные. Так вот, что Сюркуф, знаменитый морской вертопрах, он захватил корабль «Кент» на своей «Confiance» назывался у него корабль. И вот об этом 31 августа 1800 года. Но понимаете, а припев-то какой? «Выпьем за французского короля и скажем королю английскому, который пошел на нас войной». Вот это припев. Некоторые считают, что, может быть, этот припев остался от старой песни морской французской. А уже события, собственно, подвигов Сюркуфа появились, слова новые появились в 1800 году. Ну, во всяком случае, давайте послушаем 31 августа.
Son équipage quanto servisca no, lui viola vete rotte si svò. Viva cura, ara santi, desamure, ara santi, per France, e merda, cura ruina le terre, si la luce declare la guerra.
Да, и... Королю Англии. Что они говорят королю Англии? Говорят знаменитое слово, вернее, ставшее знаменитым в 1815 году при Ватерлоо, когда генерал Камброн на предложение сдаться старой гвардии ответил «мерде», ответил «дерьмо». Но, понимаете, что в этой песне уже что еще, это настолько популярная песня, что еще можно сказать английскому королю? И вот такой страшный момент, или сказал Камброн, или не сказал, это может быть легенда, но что еще можно сказать английскому королю, который пошел на нас войной? И это автоматически, это как мы кино цитируем, понимаете? Вот точно так же... Точно так же и отвечал генерал Камброн. И он-то обессмертил, и оно называется, чтобы не произносить слово Камброна, так вот и называется оно. Георг III управлял тогда Англией, регентом при нем был будущий Георг IV. Принц-регент, он был несколько раз, потому что Георг III, у него было не все в порядке с психическим здоровьем. Дорогие мои друзья, кто слушает, если вы не видели фильм «Безумие короля Георга», то я вам могу сказать, что вы не видели ничего. Посмотрите этот фильм прекрасный, а потом мы с вами когда-нибудь его обсудим. Последнее, что я хотел бы дать вам послушать, вот у нас так уже от отставки папы к конклаву уже новому, завтра уже будет первое голосование, я одну примечательную запись хотел бы вам дать послушать, музыкальную. Потому что это поет Алессандро Морески «Последний кастрат». Когда запретили для сохранения мальчикам голоса делать им операцию соответствующую, операция немного не такая, как себе представляют, но все равно это серьезное было и было признано бесчеловечным, и было запрещено уже ближе к середине, ко второй половине XIX века. Алессандро Морески, который родился в 1858 году, оказался последним живым кастратом в начале 20-го. Он обладал удивительным диапазоном голосовым. Вы знаете, что для того, чтобы снять фильм о Фаринелли и действительно озвучить этот фильм, приходилось монтировать два голоса, двух диапазонов. Я хочу дать вам послушать небольшой фрагмент. Он уже не молодой человек, запись несовершенна. Он поет один из двух фрагментов мессы «Россини». Послушайте его, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого замечательного. Слушайте, что в записи, что в прямом эфире. Программа «Вот так». Я всегда с большой радостью ее делаю для вас.
Oh,
Программа «Вот так». Это звуки истории.